тех пор, как Борис и Тесса покинули лагерь, не было ни малейшей необходимости соблюдать тайну. Теперь Николасу с Роен не приходилось прятаться в хижине для обсуждения планов поиска гробницы. Николас перенес штаб в обеденную хижину и велел слугам поставить там еще один большой стол, на котором расположил спутниковые снимки, все собранные карты и материалы. Повар посылал с кухни кофе, пока археологи сидели над бумагами, обсуждая обнаруженное течение на дне бассейна Таиты и все теории, какие только приходили в голову. «Мы никогда не узнаем, сделал эту шахту Таита или это природный сток воды, если не исследуем ее с соответствующим оборудованием». «О чем ты говоришь?» — удивилась Роен. «Я говорю об акваланге. Хотя используемые на флоте аппараты гораздо компактнее и легче, их нельзя использовать на глубине свыше 30 футов, что эквивалентно давлению в одну атмосферу. После этого чистый кислород становится смертельным. Ты когда-нибудь ныряла с аквалангом?»
«Да», — кивнул Роен.
«Когда мы с Дурайдом проводили медовый месяц на курорте на Красном море, я взяла несколько уроков и 3-4 раза поплавала в открытой воде. Но, спешу тебя заверить, экспертом себя не считаю».
«Обещаю не отправлять тебя в сток», — улыбнулся Харпер.
«Но, полагаю, мы нашли довольно свидетельств, как в могиле Тануса, так и в заводе Таиты, чтобы перейти ко второй стадии операции. Нам придется вернуться с куда большим запасом оборудования и помощниками. Но на этот раз тебе не удастся представиться охотником-любителем. Какой предлог для возвращения мы придумаем, чтобы эфиопские бюрократы не слишком встревожились? Ты говоришь с человеком, который наносил неофициальные и неодобряемые визиты двум весьма милым парням, Каддафи и Саддаму. Эфиопия по сравнению с этими поездками кажется воскресным пикником».
«А когда начинаются ливни в горах?» — неожиданно спросила Роен.
«Да», — Николас посерьезнел. «Это ключевой вопрос. Стоит только посмотреть на отметки высокого уровня воды в бассейне Таиты, чтобы представить, как выглядит река в период паводка». Он полистал ежедневник. «К счастью, у нас есть еще время. Немного, но достаточно. Придется довольно быстро шевелиться, а начать работать над второй частью операции я смогу только дома».
«Значит, пора собираться?»
«Да, пора. Но очень обидно, проделав такой путь, не воспользоваться сполна тем, что мы уже здесь. Думаю, можно потратить еще несколько дней на проверку моих идей о заводе Таиты. Возможно, это поможет нам по возвращении».
«Командуй!»
«Как приятно слышать от леди такие слова!»
«Наслаждайся», — сладко улыбнувшись, посоветовала Роен. «Это может быть первый и последний раз».
После этого она снова посерьезнела. «А какие у тебя идеи?»
«Все, что поднимается, должно спускаться. А все, что входит, должно выходить», — загадочно сказал Харпер. Затем пояснил. «Вода, втекающая в шахту с такой силой, должна куда-то течь.
Если только эта подземная система и так не впадает в Нил.
Но, скорее всего, где-то есть выход на поверхность. И мы его найдем».
«Продолжай».
«Ясно одно. Никто не сможет попасть в сток бассейна. Там смертельное давление. Но если мы найдем выход, то сможем забраться с другого конца».
«Чудесная возможность».
Роен покачала головой и повернулась к спутниковой фотографии.
Николас обвел монастырь кружочком. Он также отметил место, где река протекает через ущелье, хотя оно было слишком узким и заросшим, чтобы даже с помощью хорошего увеличительного стекла его можно было разглядеть.
«Здесь река входит в каньон», — она указала точку, «а здесь долина, по которой ведет дорога, так?»
«Так», — кивнул Харпер, — «к чему ты клонишь?»
«По пути сюда мы заметили, что долина могла некогда быть руслом реки Дандеры, которая, кажется, проложила новый путь через каньон».
«Верно», — согласился Николас.
«Я слушаю.
Местность в этом районе сильно понижается в направлении Нила, так?»
«Что ж, если ты помнишь, мы пересекали еще один меньший, но довольно заметный ручей по пути к сухой долине. Казалось, что он вытекает откуда-то на восточной стороне оврага».
«Хорошо, я с тобой согласен. Ты предполагаешь, что ручей начинается в нашем стоке?» «Ты маленькая хитрюга, верно?»
«Я извлекаю выгоду из твоего гения», — скромно опустила глаза Роен, бросив взгляд из-под ресниц. Она дурачилась, но ресницы у нее были длинные, густые и загнутые, а глаза — цвета сжженного меда с золотыми крапинками в глубинах. С такого близкого расстояния они смущали Николаса.
«Почему бы нам не посмотреть на ручей?» — предложил англичанин, поднимаясь. Николас сходил за сумкой с фотоаппаратом в свой домик, а когда вернулся, Роэн уже была готова отправиться в путь, но она оказалась не одна.
«Вижу, ты решила захватить с собой компаньона», — обреченно заметил Николас.
«Если только у тебя не хватит сил отослать его прочь». Роэн ободряюще улыбнулась Тамре, который стоял с ней рядом, растянув губы. Он тряс головой и обнимал себя за плечи, испытывая настоящее счастье от соседства со своим идеалом.
«Хорошо». Николас сдался без борьбы. «Пусть маленький чертенок идет с нами».
Тамре поскакал по тропе перед путешественниками. Грязная шамма хлопала по длинным тощим ногам мальчика. Он распевал псалмы по-амхарски и каждые несколько минут оборачивался, чтобы убедиться, что Роэн еще идет следом. По долине было нелегко подниматься, а полуденная жара лишала сил. Хотя на Тамре она, казалось, не влияла, двое его спутников совсем вспотели. На рубашках появились темные пятна, когда они добрались до места, где ручей истекал в долину. Путники с облегчением присели в тени акаций, и пока суть до дела, Николас принялся изучать склон в бинокль. «Ну, как поживает прибор после того купания?» — спросил Роэн.
«Водонепроницаемый. 10 баллов Геру Цейсу».
«Что ты там видишь?»
«Немного. Кусты слишком густые, прости, но придется подняться наверх».
Они вылезли из тени и начали взбираться по склону на ярком солнце. Ручей представлял собой серию каскадов, у подножия каждого был прудик. По берегам росли кусты, пышные и зеленые благодаря близости к воде. Над ними летали тучи черных и желтых бабочек, а черно-белые трясогузки бродили взад-вперед по заросшим зеленым мхом камням, раскачивая хвостом, как метроном иглой. Примерно на середине склона путники остановились возле одного из прудов передохнуть. Николас использовал свою шляпу как мухобойку, чтобы оглушить коричнево-желтого кузнечика. Он швырнул насекомое в пруд, и пока оно слабо барахталось, со дна поднялась длинная черная тень. Небольшой вихрь в воде, зеркальная вспышка чешуйчатого живота, и кузнечик исчез.
«Десятифунтовая», — загоревал Николас. «Почему я не захватил удочку?»
Тамре присел на корточки рядом с Николасом на берегу пруда, а потом неожиданно вытянул руку вперед. Почти сразу одна из кружащихся бабочек опустилась на его палец и сидела на нем, легонько покачивая черно-желтыми крыльями. Взрослые уставились на мальчика в удивлении. Казалось, будто бабочка прилетела на его зов. Тамре засмеялся и предложил крылатую красавицу Роэн. Та вытянула руку, и он пересадил великолепное насекомое на нее.
«Спасибо, Тамре. Это чудесный дар.
Теперь моим даром тебе будет то, что я отпущу ее». Она легонько подула на бабочку, и та полетела, поднимаясь все выше и выше над прудом. Послушник захлопал в ладоши от восторга.
«Странно», — пробормотал Николас.
«Кажется, у него особый дар — взаимопонимание со всеми дикими существами. Думаю, что аббат Джаллихора не пытается контролировать его, а позволяет делать более или менее все, что парень захочет. С дикими душами надо обращаться по-особому. С теми, кто слышит иную музыку и танцует под нее. Должен признать, что я, как ни странно, начинаю привязываться к мальчику». Через 50 футов они подошли к источнику. Там располагалась низкая красноватая скала. Ручей вытекал из небольшого грота в ней. Вход зарос папоротником, и Николас опустился на колени, чтобы раздвинуть листья и заглянуть под низкую арку.
«Что ты видишь?» — спросила Роэн у него из-за спины.
«Немного. Там темно, но, кажется, пещера уходит вглубь».
«Ты слишком большой, чтобы лезть туда. Пропусти меня».
«Это подходящее место для водной кобры», — заметил Николас. «Здесь полно лягушек. Ты уверена, что хочешь внутрь? Кто сказал тебе такую глупость?»
Она опустилась на берег и развязала ботинки, потом вошла в ручей. Вода доходила ей до середины бедер, но брести против потока оказалось непросто. Чтобы войти в грот, Роэн пришлось согнуться почти вдвое. Продвигаясь вглубь, она комментировала все происходящее. «Потолок становится ниже».
«Осторожнее, милая девочка, не рискуй».
«Было бы неплохо, если бы ты перестал называть меня милой девочкой». Голос Роэн странно резонировал от стен пещеры.
«Ну, к тебе так подходят оба слова. И девочка, и милая. Ладно, как насчет юной леди?»
«Тоже не подойдет. Меня зовут Роэн». Некоторое время стояла тишина, потом она снова окликнула Харпера. «Дальше я не могу идти. Ход сужается до чего-то вроде шахты».
«Шахты?» — переспросил Николас.
«По крайней мере, здесь квадратная дыра».
«Она сделана людьми?»
«Невозможно сказать. Вода льется, как из крана, сильный поток».
«Никаких следов каменных работ?
Никаких следов обработки инструментами?»
«Ничего. Все скользкое и обкатанное водой, покрытым мхом и водорослями». «А человек мог бы пролезть в эту дыру?»
«Если он пигмей или гном».
«Или ребенок», — предположил англичанин.
«Или ребенок», — согласилась Роэн. «Но кто бы погнал туда ребенка?»
«Древние часто имели детей-рабов. Таиты тоже мог их использовать».
«Не предполагай такого. Ты разрушаешь мое высокое мнение о нашем летописце», — возразила Роэн, вылезая спиной вперед из грота. В ее волосах запутались куски папоротника и мха. Ниже пояса она совсем промокла. Николас протянул ей руку и вытащил на берег. Сквозь мокрые штаны были великолепно видны очертания тела. Баронет силой заставил себя отвлечься от этого зрелища.
«Значит, мы делаем вывод, что шахта — естественная полость в известняке, а не туннель, сделанный людьми?»
«Я не говорила этого, нет. Просто нельзя быть в этом уверенным, и одновременно нельзя исключить, что ты прав. Дети действительно могли сделать этот туннель. В конце концов, мы тоже использовали их в шахтах во времена промышленной революции.
Но попасть внутрь с этого конца невозможно».
«Невозможно», — Роэн говорила с полной уверенностью. «Вода льется под огромным давлением. Я попыталась засунуть в шахту руку, но у меня не хватило сил».
«Жаль. Я надеялся отыскать более простой вход или, по крайней мере, еще одну подсказку».
Харпер сел рядом с ней на берег и порылся в рюкзаке. Роэн вопросительно посмотрела на него, когда он вытащил анодированный инструмент и открыл крышку.
«Барометр анероид», — пояснил Николас.
«У всякого хорошего моряка должен быть такой». Он внимательно посмотрел на барометр и сделал себе какую-то пометку. «Объясни», — попросил Роэн.
«Я хочу знать, находится ли этот источник ниже входа в сток в заводе Таиты. Если нет, то его можно смело вычеркнуть из списка возможных вариантов».
Баронет поднялся.
«Если ты готова, можно идти».
«Куда?»
«Ну, разумеется, к бассейну Таиты. Надо сделать измерения и там, чтобы установить разницу в высоте двух точек».
Когда Тамры услышал, куда они собираются идти, то показал короткий путь, так что путешественники преодолели расстояние от источника до скалы возле заводи Таиты за пару часов. Пока они отдыхали, Роэн заметила. «Тамры, кажется, проводит целые дни, бродя по кустам. Он знает все дороги и звериные тропки, он превосходный проводник».
«Во всяком случае, лучше, чем Борис», — согласился Николас, вытаскивая барометр и делая еще один замер.
«Кажется, ты очень доволен собой», — Роэн смотрела на лицо англичанина.
«У меня есть к этому все причины», — сообщил он. «Если считать, что мы находимся на высоте 180 футов над водой, а так оно и есть, плюс 50 футов на глубину заводи, то получается, что начало стока все равно находится на 100 футов выше, чем твой ручей в папоротниковом гроте.
И что это значит?»
«Это значит, есть вероятность того, что перед нами один и тот же ручей. Втекает вода здесь, а вытекает из грота».
«Но как Таита мог сделать подобное?» — удивилась Роэн. «Как он добрался до дна заводи? Ты у нас инженерный гений. Скажи, как бы ты это сделал?»
Харпер пожал плечами, но она продолжала настаивать.
«Я хочу сказать, что должен быть какой-то способ для работы под водой. Как-то ведь строят опоры моста, дамбы или... Таита же как-то построил шахту ниже уровня Нила, чтобы измерять поток реки. Помнишь его описание гидрографа в «Речном боге»?»
«В такой ситуации обычно строят кессонную плотину». Небрежно начал Николас, а потом умолк и перевел на Роэн удивленный взгляд.
«Право слово. Ты генератор идей. Плотина! А что, если старый негодяй Таита запрудил всю проклятую реку?»
«Разве это возможно? Я начинаю думать, что с Таитой все возможно. В его распоряжении, несомненно, были неограниченные человеческие ресурсы. А если он смог построить гидрограф в Асуане, то очень хорошо понимал принципы гидродинамики. В конце концов, жизнь египтян была полностью связана с сезонными паводками на реке и управлением наводнениями. Судя по тому, что мы знаем о старике, такое вполне возможно».
«Но как это можно доказать?» найдя остатки плотины. Перегородить Дондеру — адская работа. Скорее всего, остались какие-нибудь свидетельства этого.
«Где он мог поставить плотину?» — возбужденно спросил Роин. «Иными словами, где бы ты сам расположил ее при строительстве?»
«Есть одно подходящее место для этого», — быстро ответил Николас. «Там, где дорога уходит от реки и углубляется в долину, а река падает в пропасть».
Оба повернули головы и посмотрели вверх по течению.
«Тогда чего мы ждем?» — воскликнула Роин. «Пойдем посмотрим».
Их возбуждение оказалось заразительным, и Тамрой приплясывал и хихикал всю дорогу, ведя их через колючки вверх по долине. Когда путники добрались до водопадов, где Дондера врывалась в ущелье и начинала последнюю пробежку перед слиянием с Нилом, солнце светило не так яростно.
«Если Таита строил плотину здесь...» Николас обвел устье каньона взмахом руки. «Он мог пустить реку по боковой долине, вот туда».
«Выглядит возможным», — рассмеялась Роин. Тамре тоже захихикал, хотя не понимал ни одного слова. Он просто наслаждался происходящим.
«Нам нужны инструменты, чтобы измерить высоты и осознать действительный рельеф местности. Впечатление может оказаться обманчивым, но на первый взгляд это действительно выглядит возможным».
Харпер прикрыл глаза рукой и посмотрел на каменные выступы по обе стороны водопада. Они образовали своеобразный известковый портал, сквозь который неслась река, падая с обрыва.
«Я бы хотел залезть туда, дабы получить более ясное представление о рельефе местности. Согласна?»
«Попробуй остановить меня», — отозвалась Роин и начала карабкаться первой. Путь оказался не из легких. В некоторых местах известняк опасно крошился. И все же, забравшись на вершину восточной скалы, они были вознаграждены великолепным видом на расстилавшуюся внизу долину. С севера поднималась стена ущелья, похожая на крепость, с зубчатыми башнями. Вдалеке виднелись другие вершины, высокие пики Чокских гор, синие, как перо цапли в ярко-голубом африканском небе. Вокруг простирались бесплодные земли ущелья, мешанина уступов, каменных игл, скал, хребтов 50 разных оттенков. Некоторые пепельно-серые и белые, другие черные, как шкуры быка, или красные, как его кровь. Приречные кусты были зелеными, даже ядовито-зелеными, а вдали от воды становились серыми и увядшими. Вдоль холмов с неровными вершинами виднелись очертания древних высохших деревьев, тянущих мертвые ветви к лазурному небу. «Картина жуткого опустошения», — прошептала Роя, наглядываясь по сторонам. «Природа неприрученная и неприручимая. Неудивительно, что Таита выбрал это место. Оно изгонит любых незваных гостей». Они помолчали, захваченные диким великолепием природы, но как только немного отдышались после подъема, вновь обрели энтузиазм.
«Теперь мы хорошенько можем изучить местность», — Николас указал на долину внизу.
«Здесь явно видна развилка. Земля естественным образом понижается. Там, с этой стороны ущелья до точки прямо под нами, самая узкая часть. Это нечто вроде горлышка, через которое сочится река. Здесь естественное место для плотины». Он обернулся и показал налево. «Нужно не так уж много, чтобы направить реку в долину. А закончив все дела в ущелье, какими бы они ни были, можно сломать стену и позволить реке вернуться в обычное русло». Тамры радостно смотрел на их лица, поворачиваясь по очереди к каждому из говоривших, ничего не понимая, но копируя выражение лица Роин не хуже зеркала. Если она кивала, он тоже кивал. Когда хмурилась, вторил ей, а когда улыбалась, весело хихикал. «Это большая река», — промолвила она. Тамра сделал умный вид. «Какой метод он использовал? Ведь не глиняную же плотину».
«Египтяне широко использовали земляные каналы и плотины для устройства ирригации», — задумчиво проговорил Николас.
«С другой стороны, когда у них был камень, они активно применяли и его. Гениальные каменщики. Ты же была в каменоломнях Асуана».
«Здесь, в ущелье, довольно мало земли», — заметил Роэн, — «зато очень много камня». «Настоящий геологический музей. Есть все виды камней, какие душе угодно».
«Согласен», — проговорил Николас. «Скорее всего, вместо глиняной стены Таита стал бы использовать кладку и камень. Такие плотины строили в Египте задолго до него. Если дело обстоит так, шансы найти остатки очень велики».
«Хорошо. Будем работать с такой гипотезой. Таита построил плотину из каменных блоков, а потом ее разрушил. И где же тогда следы его трудов?» «Надо искать с этого самого места», — отозвался Николас. «С горловины. Оттуда можно продвинуться вниз по течению».
Они снова спустились по склону, причем Тамре выбрал для Роэн самый простой путь, указывая дорогу, когда она останавливалась или переводила дыхание. Путники снова оказались в устье долины на каменном берегу реки и огляделись.
«Насколько высокая должна быть стена?»
«Не слишком. Опять же, я не могу дать тебе точного ответа, не измерив высоты».
Харпер взобрался по склону, уселся там и принялся оглядываться по сторонам сначала на долину, потом на водопад, с грохотом падающий в каньон. Николас трижды менял свое положение, всякий раз поднимаясь на несколько шагов вверх по склону. Чем дальше, тем круче становилась скала. В итоге ему пришлось держаться за камни изо всех сил, но он выглядел удовлетворенным и крикнул Роэн. «Я бы сказал, что стена доходила до того места, где я сейчас. Плотина должна быть такой высоты, мне кажется, примерно 15 футов».
Роэн, все еще стоявшая внизу, развернулась и посмотрела на дальний берег реки, прикидывая расстояние до известнякового утеса, поднимающегося над ним.
«Грубо говоря, сотни футов в длину».
«Примерно так. Работы много, но вполне реально».
«Таиту никогда не останавливали ни размеры, ни трудности», — крикнула Роэн, сложив ладонь рупором. «А пока ты там, посмотри, нет ли каких-нибудь следов человека? Таита должен был крепить стену плотины к этому утесу».
Николас прошел по скале в сторону водопада, оставаясь примерно на одной и той же высоте. Потом он спустился вниз к Тамре и Роэн.
«Ничего?» — спросил Роэн.
Англичанин покачал головой. «Нет, но нельзя ждать, чтобы сохранилось что-нибудь за 4000 лет. Эти скалы открыты ветру и дождям. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это поискать оставшиеся от плотины блоки. Их должно было унести, когда Таита сломал сооружение, снова пуская воду в каньон».
Путники принялись спускаться по долине, и Роэн нашла там кусок камня, который отличался от всех остальных. Он был размером со старинный сундук. Хотя валун и зарос наполовину, торчащий край явно имел прямые углы. Роэн подозвала Николаса. «Посмотри на него». Она гордо похлопала по камню. «Что ты думаешь?»
Харпер спустился к ней и провел руками по торчащей стороне блока.
«Может быть», — сказал он. «Но для полной уверенности надо найти следы чекана. Если ты помнишь, они пробивали дыру в камне, а потом били молотком, пока блок не раскалывался».
Оба внимательно исследовали поверхность, и хотя Роэн нашла выбоину, которая объявила старым следом от чекана, Николса это не убедило.
«Время на исходе», — сказал он, оттесняя ее от находки. «А нам надо еще многое смотреть».
Они прошли по долине целый километр, прежде чем Николас призвал остановиться. Даже при самом сильном наводнении блоки не могло унести настолько далеко. «Давайте вернемся и посмотрим, не смыло ли что-нибудь в каньон».
Путники вернулись к берегу Дандеры и прошли до водопада. Англичанин посмотрел вниз.
«Здесь не так глубоко, как дальше», — оценил он. «По моим прикидкам, меньше сотни футов».
«Думаешь, ты мог бы туда спуститься?» — с сомнением спросил Роэн.
Брызги падали им на лица, и приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга за грохотом воды.
«Только с веревкой и людьми, чтобы вытащить меня обратно».
Харпер сел на край и направил бинокль вниз. Внизу лежало много камней, маленькие круглые валуны и пара больших. Некоторые имели углы и при изрядном воображении могли быть названы параллелепипедами, но все они находились ниже уровня воды.
«Думаю, отсюда мы ничего не разберем. Однако я и не особо стремлюсь спускаться вниз, по крайней мере, сегодня вечером».
Роэн села рядом с Николасом и прижала колени к груди. Она совсем пала духом.
«Ни в чем нельзя быть уверенным».
«Так перегораживал Таита реку или нет?»
Англичанин вполне естественным движением обнял ее за плечо, и через пару мгновений она расслабилась, прислонившись к Харперу. Они смотрели на каньон в тишине. Потом Роэн мягко отстранилась и поднялась на ноги.
«Полагаю, надо возвращаться в лагерь. Много времени это займет?»
«По меньшей мере 3 часа».
Николас поднялся и встал рядом.
«Ты права. Когда мы вернемся, уже стемнеет, а луны сегодня нет».
«Удивительно, какой усталый чувствуешь себя после разочарования», — сказал Роэн, потягиваясь.
«Я могла бы лечь и заснуть на одном из каменных блоков Таиты».
Она резко умолкла и уставилась на баронета.
«Ники, а откуда он брал их?»
«Откуда брал что?» — не понял Николас.
«Ты еще не понял?
Мы начали не с того конца, пытаясь выяснить, что случилось с камнями.
утром ты упомянул каменоломни на Асуане. Разве нам не стоило задуматься, откуда Таита брал блоки для плотины, прежде чем размышлять, что случилось с ними впоследствии?»
«Каменоломня», — воскликнул Николас.
«Честное слово, ты права. Начало, а не конец. Надо искать каменоломню, а не остатки плотины. Где начнем?»
«Я надеялся, что ты скажешь мне», — расхохотался англичанин.
И Тамры тут же разразился смехом. Оба посмотрели на мальчика.
«Думаю, начать надо с нашего верного проводника», — сказала Роэн и взяла послушника за руку. «Послушай, Тамры, выслушай меня очень внимательно».
Мальчик послушно наклонил голову и устремил взгляд на ее лицо, сосредоточившись. «Мы ищем место, откуда берутся квадратные камни». Тамры явно не понял, поэтому Роэн попробовала еще раз. «Давным-давно здесь жили люди, которые вырезали камень из гор. Где-то неподалеку они оставили большую дыру. Может быть, там еще лежат каменные блоки?» Неожиданно лицо мальчика просветлело и расцвело солнечной улыбкой. «Иисусов камень!» — радостно закричал он. Послушник вскочил, не выпуская руки Роэн, и потащил ее за собой. «Я покажу вам мой Иисусов камень!»
«Погоди, Тамры», — умолял Роэн, — «не так быстро». Все тщетно. Тамре не замедлял шага, распевая на бегу гимны по-амхарски. Николас следовал за ними более размеренно и нагнал через четверть мили. Тамре стоял на коленях, вжавшись лбом в каменную стену долины, закрыв глаза. Роэн мальчик заставил опуститься рядом.
«Что вы делаете?» — изумился Николас, подходя.
«Молимся», — чопорно ответила она. «По указанию Тамре, мы должны помолиться перед тем, как отправиться к камню Иисуса».
Она отвернулась от спутника, закрыла глаза и начала тихо молиться. Харпер присел на камень в отдалении. «Полагаю, это нам не повредит», — утешил он себя. Неожиданно Тамры вскочил на ноги и исполнил несколько танцевальных па, замахав руками и закружившись, поднимая пыль. Потом он остановился и проговорил. «Дело сделано. Мы можем идти к Иисусову камню». Мальчик снова схватил Роэн за руку и подвел к каменной стене. Прямо на глазах у Николаса оба, казалось, исчезли. Англичанин встревожился.
«Роэн!» — крикнул он. «Где ты? Что происходит?»
«Сюда, Ники, сюда!»
Он подошел к стене и застыл в изумлении.
«Видит Бог, я не нашел бы это и за год поисков».
Скала неожиданно изогнулась, открывая незаметный дотоле вход. Николас прошел сквозь него, глядя на стены, и через 30 шагов оказался в открытом амфитеатре 100 ярдов шириной. Стены здесь были каменными, из того же аспидного сланца, что и блок, обнаруженный Роэн в долине. Казалось очевидным, что перед их глазами творение рук человека. Ступени, вырубленные в камне, поднимались ярусами до верха. Все еще удавалось разглядеть углубления, из которых вырезали блоки. В трещинах кое-где росли кусты и подлесок, но в целом растения не заполонили каменоломню. На дне были видны груды готовых гранитных блоков. Харпера так потрясло это открытие, что он не мог ничего сказать. Он просто стоял у входа, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, словно пытаясь поверить собственным глазам. Тамры подвел Роэн к центру каменоломни, где отдельно от других лежала большая плита. Было очевидно, что древние египтяне собирались поднять ее и увезти вниз по долине, поскольку плита была совершенно готова и доведена до правильной формы. «Иисусов камень!» — проговорил Тамры, становясь на колени и таща за собой Роэн. «Сюда меня привел Иисус. Когда я первый раз пришел сюда, он стоял на этом камне. У него была длинная белая борода и добрые грустные глаза». Мальчик перекрестился и принялся петь псалом, раскачиваясь и кивая головой в такт. Тихо подойдя к ним, Николас понял, что Тамры частенько посещает это священное место. Иисусов камень был его личным алтарем, и на нем лежали жалкие приношения — старые бутылки из-под тея, обожженные глиняные горшки, по большей части треснутые. В них стояли букеты давным-давно высохших диких цветов. Здесь лежали и другие сокровища мальчика, найденные им и принесенные на алтарь, черепашьи панцири, иглы дикобраза, вырезанный из дерева крест, обмотанный кусочками цветной ткани, ожерелья из бобов, слепленные из глины фигурки зверей и птиц. Николас стоял и смотрел, как его спутники молятся перед примитивным алтарем, опустившись на колени. Баронеты очень тронули свидетельство веры мальчика и его безграничное доверие им, ведь он привел иноземцев в свое святилище. В конце концов Роэн поднялась на ноги и подошла к Харперу. Они начали обходить каменоломню. Говорили немного и только шепотом, будто находились в соборе или другом священном месте. Роэн коснулась руки спутника и указала на ряд каменных блоков, все еще лежащих на изначальных местах. Их не окончательно отделили от скалы. Блоки чем-то напоминали зародыши, связанные с матерью пуповиной, которую древние каменщики так и не перерезали. Каменоломня была прекрасным примером строительных методов, использовавшихся древними египтянами. Можно было видеть работу, брошенную на разных стадиях, от разметки блоков старшим мастером, сверления дыр и наметки линий разлома до готового продукта, пригодного для транспортировки. Солнце село, и когда они подошли к выходу из каменоломни, воцарилась почти полная темнота. Николас и Роэн присели на один из готовых блоков, а Тамры расположился у их ног, подобно преданной собачонке, глядя в лицо молодой женщине.
«Если бы у него был хвост, он бы им вилял», — улыбнулся Харпер.
«Мы не должны предать его доверие и осквернить это место любым способом. Тамра сделал его своим храмом. Думаю, мы первые, кого он привел сюда. Обещай мне, что всегда будешь уважать его, что бы ни случилось».
«Это самое меньшее, что я могу для него сделать», — согласился англичанин. А потом, повернувшись к Тамре, сказал: «Ты хорошо поступил, приведя нас к Иисусову камню. Я очень доволен тобой, и леди тоже довольна».
«Нам пора возвращаться в лагерь», — заметил Роэн, поглядев на небо. Оно было пурпурно-синим, освещенным последними лучами солнца.
«Не думаю, что это будет мудро», — не согласился Николас. «Сегодня безлунная ночь, любой из нас может запросто сломать в темноте ногу. А здесь это не рекомендуется делать. До приличной медицинской помощи надо добираться не меньше недели».
«Ты хочешь заночевать тут?» — удивилась Роэн.
«Почему бы и нет? Я могу разжечь костер в 6 секунд, да и еду я с собой захватил. К тому же с тобой юный компаньон, так что и твоя честь в безопасности. Поэтому повторяю, почему бы нет?»
«И в самом деле почему?» — рассмеялась Роэн. «Тогда завтра мы сможем осмотреть каменоломню подробнее». Англичанин поднялся и принялся собирать дрова. Потом он остановился и посмотрел на небо. Роэн тоже услышала знакомый стрекот.
«Вертолет Пегаса», — без нужды заметил Николас.
«Интересно, какого черта им понадобилось в такое время суток?»
Они подняли лица к темнеющему небу и наблюдали за перемигиванием навигационных огней воздушного судна в 1000 футов над головой, пока оно не скрылось на юге, улетев в направлении монастыря.